Итак, у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое уже для вас место Священного Писания, содержащее в себе, тем не менее, тайну, сокрытую от веков и родов, которая по времени открывается все шире и глубже для Его святого народа. Когда мы сосредотачиваемся на ней, изучаем ее, вникаем в нее, трепещем пред ней и ожидаем этих божественных откровений. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Ну, разумеется, что это воззвание, это повеление или призыв данной проповеди называется «призванные к совершенству Небесного Отца». Одно из потрясающих призваний Бога для своего народа. Разумеется, что это повеление о достоинстве совершенства, сопоставимого с совершенством Небесного Отца, находится за гранью разумных возможностей человека, однако, тем не менее, является для спасенного человека волей Бога, а следовательно и конечной целью. В силу чего адресовано достоинство такого совершенства не погибающему миру, а к спасенным, которые по степени своих отношений с Богом обладают достоинством учеников Господа, которым дано знать и постигать тайны Царства Небесного. Повелительная фраза «Да будете сынами Отца вашего Небесного». Вот эта фраза, глагол «Да будете», обращенный к ученикам, идентична и сопоставима с самой первой и творческой фразой Бога, которая прозвучала и пробудила к жизни видимую вселенную, «Да будет свет». На иврите эта фраза имеет такой же смысл, как фраза «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душой живою». Вот эта фраза «Да будет свет» идентична, потому что когда Бог сказал «Да будет свет», Он вдохнул во вселенную видимую, материальную вселенную свою жизнь, свое дыхание. И поэтому, когда говорится «Да будете сынами», то есть Бог таким образом этой фразой делает нас своими сынами или своими детьми. Отсюда следует заключить, что если назначение совершенства, которым по своей природе обладает Небесный Отец, состоит в Его власти повелевать солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылать дождь свой на праведных и неправедных, то при стечении любых обстоятельств мы, как ученики Господа, а следовательно, как Его дети, также призваны быть светом как для добрых, так и для злых, и представлять совершенство этого света как праведным, так и неправедным. Далее мы отметили, что обладание совершенством Небесного Отца является не даром благодати, на который так падки все люди, а наградой благодати, которая дается только за подвиг и мужество веры или же верности Богу, которая выражается в цене оставления младенчества, которое в силу своего непостоянства постоянно увлекается всяким ветром учения, а вернее всяким человеком, выдающим себя за учителя, и таким образом не способно сохранять верность Богу. Мы знаем, что любые обетования, заключенные в формат повелений Бога, включая совершенство Небесного Отца, доставляются Святым Духом через посланников Бога в семени благовествования, которое призвано взращиваться через исполнение определенных условий. И вот одно из них – переносить страдания за истину. Это очень сильное условие, без исполнения которого никто не войдет в совершенство Небесного Отца и не сможет быть светом. Евреям 5, 8, 10. «Хотя он и сын, речь идет об Иисусе, главе тела церкви, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, то есть Сын Божий во плоти, посредством страдания пришел к совершенству своего Небесного Отца, стал обладать совершенствами своего Небесного Отца». «Сделался для всех послушных Ему, виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Нам известно, что ни одно из повелений Бога, включая повеление приходить в совершенство посредством страданий за истину, не может быть выполненным без молитвы веры. Евреям 11:6 говорится: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Интересно, что когда в Писании говорится «и бесы веруют и трепещут», то из этого следует, что есть вера бесовская, которая не угождает Богу, и есть вера сыновья, которая проявляется в ученичестве. А посему под молитвой веры, угождающей Богу, имеется в виду сыновья вера, которая выражается в послушании повелением Бога. И основана такая вера в молитве может быть не иначе, как только на крови Иисуса Христа, дающей Его детям дерзновение входить пред лицо Божие за завесу святилища и общаться с Ним. Евреям 10:19-23. «Итак, братья, имея дерзновение, законное право входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем». И здесь пять аспектов, которые даются для того, чтобы входить за святилище, то есть за завесу святилища. «С искренним сердцем» – раз, «с полною верою» – два, «краплением очистив сердца от порочной совести» – три, «а мы в тело водою чистую» – четыре, и пять, «будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Исследуя означенные условия, необходимые для вхождения за завесу святилища, мы в определенном формате уже познакомились с фактором искреннего сердца и полной веры и остановились на требовании краплением очистить свои сердца от порочной совести. Наличие доброй совести в сердце человека указывает на некое состояние и достоинство человеческого сердца, сопоставимого с достоинством сердца нашего Небесного Отца, которая у Бога выражается в Его зависимости от изреченного им слова или в Его бодрствовании над изреченным им словом, чтобы оно исполнилось в установленное им время. В то время как беспорочность нашей совести или достоинство нашего сердца, чтобы оно походило на сердце Отца, зависит от нашей соработы с изреченными словами Бога, о краплении кровью Иисуса, очищающей наше сердце от порочной совести и дающей возможность входить затем за завесу святилища пред Его лицо. Под сердцем человека Писание именно в данном случае рассматривает внутреннего человека в лице его невидимой сущности, а под видимой сущностью внешнего человека. 2 Коринфянам 4:16. «Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренне со дня на день обновляется». То есть каждый человек представляет две личности – ветхую природу и новую природу. Способности внешнего человека предназначены для общения с миром физическим, видимым миром, в то время как способности внутреннего человека предназначены для общения с миром духовным, с невидимым миром. Само же наличие доброй совести в сердце внутреннего человека напрямую зависит от его правильного отношения к заповедям Божиим и степени их понимания. При рассматривании вопроса, что следует рассматривать под иссопом, которым необходимо кропить, и кто призван кропить, чтобы очистить наше сердце от порочной совести, мы пришли к выводу, что иссоп – это язык человека, а кропление – это исповедание, производимое этим языком. Учитывая же, что кропить должен и может только тот, кого поставил для этого служения Бог, мы пришли к выводу, что кропление – это соработа наших исповеданий с исповеданиями того человека, которого Бог поставил в церкви над нами. То есть в каждой поместной церкви есть пастор, который призван кропить, и никто не может сам окропить себя кровью, чтобы быть достойным, чтобы войти во святилище. 2 Коринфянам 1:20 Павел пишет: «Ибо все обетования Божии, включая обетование о совершенстве, в нем, то есть в Иисусе, да и аминь, в славу Божию через нас», то есть через людей, святых, входящих в состав пятигранного служения. Далее мы отметили, что существует очень большая разница между исповеданиями человека духовного и человека душевного. хотя и те, и другие принадлежат Богу и искуплены Богом, кровью Сына Божьего, однако между исповеданиями как одних, так и других существует большая разница. Потому что исповедания, которые мы исповедуем в молитве, формируют как духовных, так и душевных в тот образ учения, который они исповедуют. Само же вероучение основано на заповедях Господних, а вероучение духовных и душевных совершенно различное. А вот степень соработы со всякой заповедью или со всякой истиной, а следовательно и степень их воздействия на человека зависят от степени их понимания и степени их принятия или восприятия. Итак, чтобы усвоить истину о кроплении, мы обратились к одеяниям первосвященника Ветхого Завета, призванного входить за завесу святилища. Так как одеяния первосвященника со всей их таинственной атрибутикой и удивительным убранством или же великолепным убранством, образно представляли внутреннего человека или сердце человека с доброй совестью. Исход 29, 19, 20. «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне». То есть ты что-то должен с ними сделать, чтобы посвятить их, и чтобы они могли входить пред мое лицо и исполнять служение ходатаев. «Возьми другого овна, и возложит Аарон и сыновья руки свои на голову овна, и закали овна. И возьми крови его, и возложи на край правого уха Аарона и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их». Вот исходя из этого иносказания, или из этого образа, или же прообраза, следует, что наше сердце в лице нашего внутреннего человека – имеет свои ноги, свои руки, свое ухо, свое око, свое обоняние, свое чувствование, свой ум и свой голос, который Писание называет голосом совести, голосом крови или голосом сердца, который никакого отношения не имеет к голосу нашего интеллекта, а зачастую враждует с нашим интеллектом. Если интеллект не является рабом и пытается стать господином, тогда голос совести или же голос крови нашей враждует с интеллектом. А посему устройство и назначение сердечных возможностей в лице внутреннего человека, состоящего, как мы увидели, из восьми субстанций, кардинальным образом отличаются от аналогичного устройства и назначения тех же возможностей, которыми обладает внешний человек. В силу чего и очищение нашего сердца от порочной совести персонально включает в себя очищение каждой из восьми субстанций внутреннего человека отдельно. Мы с вами обратились к изучению кропления кровью Иисуса самой изначальной и самой чрезвычайной субстанции нашего внутреннего человека или же нашего сердца – это сердечное ухо. Потому что ухо внутреннего человека – это настолько уникальный сердечный орган, который уподобляется яйцеклетке, способной воспринимать и оплодотворяться через благовестие семенем слова о царстве. Когда мы слышим слово о царстве сердечным ухом, мы слышим слово – это семя. И когда мы его принимаем при условии открытого уха, то мы оплодотворяемся этой истиной, и эта истина начинает расти в нас, доколе не выразится в определенном плоде, который посеян этим словом. Поэтому Писание говорит Римлянам 10:17, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Поэтому, согласно Писанию, зарождение и развитие семени веры, всякого обетования, включая семя Царствия Небесного, возникает в человеке от слышания Слова Божия не физическим ухом, а ухом сердечным. И состоит это главное назначение в сердечном ухе. Нам известно, что физическое ухо обладает способностью не только воспринимать и разбирать звуки, из которых состоят слова. Вы знаете, что ухо человеческое воспринимает 24 тысячи тонн из степени звука. 24 тысячи. Существует волосков, клеток. И когда звук идет, то именно то колебание воздуха, которое создает звук, оно касается именно того волокна, который мы начинаем слышать. Он посылает его к мозгу, и мозг посылает его потом назад. То есть наше ухо осуществляет также и обратную связь. Мы слышим, потом мы исповедуем, и опять мы слышим. И все это происходит из, то есть через ухо. Но и это не все. Наше физическое ухо не только принимает слова и разбирает звуки, но и удерживает тело человека при ходьбе в равновесии. Баланс, который мы держим, мы вот можем стоять вот так или же ходить, не падаем, зависит от уха. Именно в ухе располагается вестибулярный аппарат. Это устройство для измерения углового ускорения тела, которое позволяет удерживать наше тело в равновесии. Вот сердечное ухо, в свою очередь, также обладает возможностью удерживать внутреннего человека в равновесии между религиозным аскетизмом и религиозной вседозволенностью. Если у человека закрыто сердечное ухо, он обязательно будет в какой-то крайности. Он будет либо в религиозной вседозволенности, все можно, все получили даром, делать все, что угодно, то есть очень многие вещи не будут считаться за грех. Либо наоборот, в религиозном аскетизме, и это нельзя, не прикасайся, не вкушай, и того нельзя. Иова 37, 14, 16. Бог обращается к Иову и говорит: «Внимай сему, Иов, стой!» То есть вот это «стой», а для того, чтобы стоять, необходимо иметь равновесие, необходимо, чтобы ухо было открыто, чтобы твой вестибулярный духовный аппарат работал, чтобы ты не впадал в крайности. Иов впал в крайности, когда стал судиться с Богом, попытался с ним судиться, требовал его на суд. И поэтому Бог заговорил к нему, говорит: «Стой и разумей чудные дела Божии». Разумеешь ли равновесие облаков? Чудное дело совершеннейшего в знании. Вот здесь как раз говорится об вестибулярном аппарате. Через слух он показывает, каким образом удерживать себя и не впадать в крайности, потому что и там судят Бога. И разумеется, чадо Божие, у которого открыто ухо, оно будет в центре. А центр – это вещь, когда вы попадаете между молотом и наковальней. То есть вы находитесь среди детей Божиих, и то дети Божии, и то дети Божии. И вы тоже дети Божии, но они вас не воспринимают, потому что вы осуждаете своим взглядом на истину и тех, и других. Вы не согласны ни с теми, ни с теми. И тогда вы попадаете между молотом и наковальней, и они объединяются между вами, и тогда из вас начинает выковываться посредством этой наковальни и молота образ Божий. Вы страдаете от непонимания, от извращения всевозможного, от клеветы. Но если вы правильно это понимаете, из вас выковывается образ и подобие Бога. Поэтому уже только сама способность сердечного уха воспринимать, а следовательно и оплодотворяться семенем слова, исходящего от Бога, а также стоять в вере и удерживать равновесие между аскетизмом и вседозволенностью, указывает на чрезвычайные особенности, заложенные в сердечном ухе, призванные регулировать отношения между Богом и человеком, и человека с Богом. А посему при слушании Слова Божьего необходимо постоянно наблюдать, какому уху мы отдаем предпочтение. Нам необходимо хорошо усвоить, что во время молитвы только те слова, которые являются верой нашего сердца, обретенные через слышание Слова Божьего сердечным ухом, во-первых, могут обретать благоволение пред лицом Бога. Только те слова, которые мы приняли сердечным ухом и оплодотворились семенем этого слова. И когда мы их исповедуем, это уже вера нашего сердца, то они обретают благоволение пред Богом. И во-вторых, эти слова становятся такими словами, которые по своей силе и своему значению становятся равносильны словам Бога. Именно в силу такой чрезвычайности по отношению к сердечному уху Иисус после каждой высказанной им притчи говорил такие слова: «Кто имеет ухо слышать?» Да, слышит. После каждого обращения в Откровении Иоанна к семи церквам ангел, говоривший с Иоанном, подводил все тот же итог. Он говорил: «Кто имеет ухи слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Вот исходя из такой значимости мы стали изучать, а виновен ли человек пред Богом, если его сердечное ухо в силу определенных причин не способно слышать голоса Божьего? а следовательно, не способна удерживать его в чудном божественном равновесии между двумя крайностями – аскетизмом и вседозволенностью. И если да, то в чем тогда заключается причина неспособности слышать слово о Царстве Небесном? Или же о совершенстве Небесного Отца? И каким образом мы призваны соработать с посланником Бога, чтобы посредством веренного Ему служения о Царствии позволить окропить свое ухо жертвенной кровью Агнца? По примеру Аарона, который не имел полномочий сам кропить свое ухо жертвенной кровью, но позволил это сделать Моисею, что и сделало Аарона, во-первых, достойным входить за завесу святилища, и, во-вторых, способным слушать Слово Божие и удерживать себя благодаря слушанию в равновесии пред Богом. Ведь не мог же Моисей, как мы с вами говорили и отмечали, наносить жертвенную кровь на правое ухо Аарона, вопреки его воле, нарушая его суверенные права. Да и Бог, будучи суверенным и чтущий суверенность в своем творении, в первую очередь никогда бы не согласился с такой насильственной тиранией и формой крапления. Поэтому слово «проповедь» – это добровольно. Тот, кто добровольно слушает, это не агитация. Агитация – это насильственное нечто. То, что употребляет дьявол, агитируя, извращая, обманывая, навязывая. Бог никому ничего не навязывает. Проповедь предлагается. Поэтому, определяя свойства и характеристики доброго сердечного уха, то есть каким оно должно быть, мы пришли к выводу, что доброе сердечное ухо – это ухо, насажденное Богом, которое обладает свойством и подобием сердечного уха Бога. Бог насаждает в нас сердечное ухо от семени своего слова, точно таким же оно будет, как ухо Бога. Тогда мы будем слышать Бога, а Бог будет слушать нас. Вы знаете, что Бог закрывает свое ухо и не слышит людей, у которых ухо закрыто. Если у них закрыто ухо для Бога, почему вы думаете, Бог обязан их слушать или должен их слушать? Он никогда не будет слышать людей с необрезанным ухом. Он слушает только тех, у кого ухо обрезанное, потому что они могут его слушать. Во-вторых, доброе сердечное ухо, согласно Писанию, это ухо преклоненное или же ухо, выражающее себя в преклонении пред Богом. Мы уже обращали на это внимание, поэтому я даю только определение, формулировка, которая говорит, каким Слово Божие видит сердечное ухо. Это ухо, способное каждое утро пробуждаться с тем, чтобы слушать подобно учащемуся. В-четвертых, это ухо, способное хранить принятое слово в чистом сердце и приносить плод в терпении. Не возмущаться, не роптать, да когда же это произойдет, да Бог не слышит, да что это такое. Когда чистое сердце, то оттуда не возникает ропота и возмущения. Не возникает. Как мы с вами говорили, возьмите ложечку в стакан с водой чистой и начинайте болтать. Если осадков нет, и вы будете болтать, вода останется чистой. Но если сердце нечисто, там есть какой-то осадок, то вы взболтаете, и вода помутнеет. Далее. Добросердечное ухо – это ухо, исполненное страхом Господним, при решении дел, не зависящее от физического уха. Когда нужно решать дела, вы не зависите от того, что вы слышите физическим ухом, а вы зависите от сердечного уха и решаете дела по тому, что Бог открывает внутри. Далее. Доброе сердечное ухо – это ухо, способное слышать радость и веселье Бога, приводящее веселье кости им сокрушенные. Вот когда Бог начинает веселиться и радоваться, если у нас ухо закрыто, мы не услышим радость Бога. А вот ухо обрезанное, оно услышит. И тогда, когда мы слышим радость Бога, вот эта радость начинает исцелять кости, сокрушенные им. То есть никто не может сокрушить наших костей. Написано, кость его, да, не сокрушится. Речь идет о том, что никто не может наложить своего тесла, потому что сам Бог разрывает эту завесу, нарушает это, и потом он восстанавливает нечто новое. Зачем он разорвал завесу в храме, которая являлась прообразом тела Христова? Для того, чтобы создать новое тело, чтобы заключить новый завет, чтобы создать новый храм. Далее. Доброе сердечное ухо характеризуется наличием в сердце человека упования на Бога. При всех обстоятельствах жизни человек не пугается, не отчаивается. Он имеет твердое упование на Бога. Это говорит о том, что у него доброе сердечное ухо. Далее, доброе сердечное ухо – это ухо, делающее человека способным при любых обстоятельствах хвалиться Господом, даже тогда, когда нету рогатого скота в стойле, нива не дала пищи, нету виноградной лозы, когда все плохо, когда все разрушено, и когда отовсюду говорят, где же ваш Бог? Вот вы чтили его десятинами, почему же он вас позабыл? Посмотрите, вот у нас-то, вот мы не чтили, зачем нам это нужно? Мы знали, что делать. Вот, потому что они говорят, а зачем вы свои десятины приносили? Возьмите вот, и оплатите ваши счета, а не несите эти. А дети Божьи не смущаются, они продолжают хвалиться Господом. Как пророк говорит, и тогда я буду хвалиться Господом и веселиться о Боге спасения моего. Итак, отвечая на вопрос второй, почему же сердечное ухо человека сделалось неспособным слышать слово о Царстве Небесном? Мы также попутно начали рассматривать и тот вопрос, какую цену необходимо заплатить, чтобы слышать своим сердечным ухом. Потому что, когда мы вскрываем причину, почему не слышим, то необходимо тут же сразу сказать, как сделать, чтобы слышать. В определенном формате мы уже коснулись трех причин и пришли к выводу, что причина неспособности слышать о Царстве Небесном состоит в отсутствии обрезания сердечного уха. Я не буду распространяться на эту тему, мы уже об этом говорили. Во-вторых, причина неспособности слышать благовествуемое слово о Царстве Небесном состоит в огрубелом сердце человека, что говорит о том, что ранее оно не было грубым, оно со временем огрубело и сделалось неспособным слушать. В-третьих, причина неспособности слышать слово о Царстве Небесном или о совершенстве Небесного Отца состоит в отказе наблюдать за тем, как мы слушаем. Написано, наблюдайте, как вы слушаете. И давайте сегодня мы посвятим наше время четвертой причине. Это неспособность слышать благовествуемое слово о Царстве Небесном, которое состоит в отсутствии кротости. Если у человека нет кротости, он не облечен в достоинство кротости, он не сможет слышать слово о совершенстве Небесного Отца. Как лозунг – да, но как семя, которое могло бы оплодотвориться в нем и привести его к подобному совершенству, чтобы он сделался Царством Небесным, нет. Псалом 33, 3 стих. «Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся». Это говорит о том, что если человек не обладает достоинством кротости, то когда праведники хвалятся Господом, то они не смогут услышать и не смогут веселиться. А здесь написано, Господом будет хвалиться душа моя. То есть, когда вы будете слышать о Господе, речь идет о Боге, что сделал Бог. И то есть, тогда вы услышите. Почему люди не слышат, что сделал Бог? Почему они в унынии? Ведь Бог взял на себя наши болезни и наши немощи, но они не слышат. Бог уже поставил защиту и блок защиты от всех невзгод, но они не слышат. У них есть лозунг, но нету истины, которую бы они восприняли и могли бы радоваться при определенных обстоятельствах. Пришла болезнь, а они начинают радоваться и говорить, а я исцелен, у меня есть исцеление, и оно сработает. Потому что он будет думать о нем, он будет говорить, и это слово будет как лекарство, лечить его, исцеление его будет возрастать. Поэтому из данных слов следует, что отсутствие в человеке кротости, открывающей сердечное ухо, это определение того, что его сердечное ухо закрыто для слушания Слова Божьего. А причиной отсутствия кротости является корень зависти, выражающий себя в обидах, в ненависти, в гордыне и во всяческом противлении установленной Богом власти. Когда человек завидует, он начинает ненавидеть объект, которому завидуют. Начинает его ненавидеть, у него появляется обида по отношению к этому объекту, у него появляется гордыня. Поэтому зависть и кротость – это свойства, идущие совершенно из разных источников. Один исходит от Господа, второй исходит от дьявола. Но располагаться они могут в человеке только в одной нише его естества. То есть, есть только одно место, в котором может жить как зависть, так и кротость. Но так как зависть и кротость несовместимы, то какому свойству мы позволим поселиться в нашем сердце, то свойство и получит приписку на свое пребывание и на свое функционирование и развитие. Нам известно, что библейская кротость – это обузданность собственного языка посредством мудрости, сходящей свыше. То есть его можно обуздать посредством мудрости, сходящей свыше. Притча 15.4. «Кроткий язык – древо жизни, но не обузданный сокрушение духа». Необузданный – это невоздержанный, извращенный, гибельный, лживый, лукавый. То есть вы можете сами лично проверить и другие эпитеты, когда вы начнете по словарю Стронга проверять, что такое библейское слово «необузданный» по отношению к языку. То есть это человек, не обладающий кротостью, необузданный. Притча 17.27. «Разумный воздержан в словах своих, а благоразумный и благоразумный хладнокровен». Воздержание, инспирируемое разумным сердцем, это одно из благоразумных проявлений кротости. Уже только из смысла и построения этих двух констатаций, вот этих двух стихов, следует, что, во-первых, благоразумие является производителем библейской кротости, которая выражается в воздержании своих собственных уст. Во-вторых, характер и свойства библейской кротости, исходящей из премудрости Божией, является в человеке древом жизни. В-третьих, библейская кротость – это свойство Бога, свидетельствующее о Его способности бодрствовать над Своим Словом, что в буквальном смысле означает зависеть от Своих слов и сдерживать себя своими словами. В-четвертых, библейская кротость – это демонстрация благоразумия неземного происхождения. В-пятых, библейская кротость формирует человека в подобие Бога и устрояет из него дом духовный и священство святое. А следовательно, благоразумие, выраженное в библейской кротости, отличается от смысла, который используется человеком для определения психологического портрета личности. Так, например, согласно академическому словарю русского языка, слово «кроткий» означает уступчивый, покорный, мягкий, безответственный, бесхарактерный. Вот так светские словари определяют слово «кроткий» или черту характера «кроткий». То есть это совершенно противоположное тому, что заложено в этом слове в Священном Писании. Потому что в Писании кротость – это такое свойство, что какое бы давление вы на него ни оказывали, оно не поддается деформации. И обладает такой целеустремленной силой характера, что способно переламывать крепость любой кости. Оно способно защищаться и способно наступать. Оно не только способно сдерживать давление и не изменяться, но способно само оказывать давление и, то есть, любую крепость взламывать. Вот что такое библейская кротость. Притча 25.15. «Кротостью склоняется к милости вельможа и мягкий». Когда я посмотрел, что такое мягкий язык, оказывается, это кроткий язык. Переламывает кость. Вы, наверное, знаете, когда ростки сами по себе настолько нежные, взрывают асфальт и бетон. Когда вы подойдете и попробуете его, ну как этот нежный росток, который вышел из семени, как он мог взорвать? То есть такая сила, что он взрывает, а сам остается невредимым. И в то же время нежный очень эта поросль, если вы возьмете ее, она очень, очень нежная. Вот Бог хочет показать, что нежное сердце, это не говорит о том, что оно бесхарактерное. Нежное, если оно от Бога, это нежность, она может взломать любую крепость и выдержать любое давление, и не изменить Богу, остаться верной. Вот что означает кротость. Далее, мы знаем, что молчание само по себе не всегда свидетельствует о наличии мудрости, которая выражает себя в кротости. Притча 17.28. «И глупец, когда молчит, может показаться мудрым и затворяющий уста свои благоразумным». То есть это происходит иногда у людей под различными обстоятельствами. Даже глупые люди пред лицом тирана и такой власти сокрушительной, они боятся говорить. Но это не говорит о том, что они кроткие. «Чтобы Бог мог вдохнуть в человека свое подобие», в способности владеть своими устами, потому что эта способность владеть устами – это подобие Бога. Это Бог владеет своими устами и зависит от своих слов, ставит себя в зависимость, и поэтому воздерживается. Он уже произнес слово и никогда его не нарушит, бодрствует над ним. Человеку для этого необходимо дать Богу право в молитве, чтобы Бог мог работать с человеком и привнести кротость. Она сама по себе не появляется. Бог должен дать какое-то начало, а мы это начало уже должны развить. Бог должен дать семя, а мы этим семенем должны плодотвориться и потом развить. Поэтому есть роль Бога и роль человека. И все это происходит через молитву. Чтобы Бог мог это сделать, его надо об этом попросить. Он хочет это сделать, но не может, пока мы не просим, поэтому он стучит. Кто откроет дверь, к тому войду. Псалом 143, 140, 3, посмотрите. Давид эти вещи понимал. Он говорил: «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». То есть практически он просил, чтобы Бог дал ему семя кротости. Это семя будет стражем, потом он сам сделает из него эту стражу, он взрастит его, и они станут изостренными стрелами в его колчане и хорошо смогут обороняться. Однако, чтобы наша молитва обладала правовым статусом, и Бог таким образом получил бы возможность выполнять свою роль и оградить двери наших уст, мы, в свою очередь, получили бы возможность выполнять волю Божию в ограждении своих уст и позволили таким образом открыть наше сердечное ухо, нам необходимо облечься в достоинство ученика. Посмотрите, Матфея 11, 28-30, это есть и у Луки, и у Марка. Иисус говорит: «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, сделайтесь учениками. И тогда, когда вы сделаетесь учениками, тогда вы сможете вот что: ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». То есть вы видите, что благодаря ученичеству Иисус также обрел способность быть совершенным, подобным своему Отцу, быть кротким. Если бы он не прошел вот эти страдания, он бы не обладал бы совершенством, выраженным в кротости. Но он говорит: «Научитесь от меня, я каждое утро открываю ухо, подобно учащемуся». Ученик не настроен на немедленное повиновение учителю, а именно в этом как раз и заключается суть ученичества, не может быть учеником Господа, а следовательно, его молитва будет расцениваться и восприниматься Богом как мерзость. Например, чтобы наше сердечное ухо могло слышать и слушать голос Бога, Святой Дух через пророка говорит, посмотрите, что говорит Святой Дух через пророка, чтобы мы могли слушать, чтобы наше ухо было открытым. Михея 7:5. «Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем стереги двери уз твоих». То есть речь идет о брачном партнере. Потому что на лоне, то есть на постели рядом с тобою может быть либо муж, либо жена. Теперь обратите внимание, три категории людей: друг, приятель, брачный партнер, которым мы доверяем и на которых мы обычно полагаемся и больше всех на них надеемся. Это на самом деле люди, легко подменяющие нам Бога. Они сами по себе не подменяют, наше отношение к ним подменяет. Мы начинаем относиться, надеяться на них в то время, когда мы должны были надеяться на Бога. И поэтому не они практически виновники, а мы виновники, потому что эти три категории и наше отношение к этим трем категориям, мы начинаем верить им как богам. А они иногда советуют нам в трудные минуты те вещи, которые сами не прошли, которые ничего не понимают, и которые начинают советовать иногда то, даже чего они не испробовали. А если испробовали, то это для их организма подошло, а нам оно не подойдет. Согласно непреложной истине, то, на что мы полагаемся, мы не раз это говорили, является нашим поклонением и нашим божеством. Именно поэтому, чтобы обуздать нас духом кротости и поставить охрану у дверей наших уст, чтобы мы таким образом обрели способность слушать сердечным ухом Бога, Бог сказал Аврааму, Бытие 12:1, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Именно по этой причине, чтобы Авраам в дальнейшем мог слушать слово о царствии. Ведь потом он искал города и художник, строитель которого Бог. Далее, по этой же причине Святой Дух через Давида в одной из его пророческих молитвенных песен обратился к своему народу так, как отец обращается к своей дочери, в формате отношения отца к дочери. И сказал такие слова. Псалом 44, 11, 12. «Слыши, черь, старославянское слово, слушай, дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей». Именно эту же мысль преследовал и Христос, когда призвал к себе 12 учеников и сказал им аналогичные слова. Матфея 10, 34-38. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его». Посмотрите, оказывается, наше ухо связано с нашим отцом, сердечное ухо, или с нашими родителями, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью его, и враги человеку домашние его. То есть сами по себе они не враги. Кто отречется от своих, тот хуже неверного, пишет Павел. Но мы уже сказали, что наше отношение к ним должно измениться. Забудь, поставь Бога на то место, на котором были они, стереги двери уст твоих, от лежащей на лоне твоем. Не доверяйся приятелю, не верь другу. У тебя для этого есть Бог, на которого ты должен надеяться, которому должен верить и с которым должен говорить эти чудные вещи, общаться с ним. Иногда мы начинаем общаться с брачным партнером, как с Богом. Да, в общем-то, многие из них прямо, открыто о себе говорят, что они боги. Очень многие мужья говорят, я твой Бог. Ты должна слушаться меня, как Бога. Извините, этот тщедушный божок не проливал за вас крови и не брал ваши грехи и ваши немощи на себя. Какой он Бог? Вы что, совсем из ума выжили? Есть один только Бог. Не может у каждой жены быть свой Бог. Зачем тогда церковь и зачем Бог? Бог не создавал семью для этой цели. Она является прообразом. И если муж не соответствует эталону Священного Писания и говорит вопреки Священного Писания, то для того, чтобы ваша кротость сохранилась, не подверглась деформации, вы должны ему сказать, да запретит тебе Господь. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Очень многие жены, любящие Бога, вот так, когда им представляют неправильно, в той форме, вот это твой пастор, это твой Бог, как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Но церковь повинуется Христу в границах Писания. Так что и жены должны повиноваться мужьям в границах Писания, а не как Богу, а в границах Писания. Потому что церковь повинуется Христу в границах Писания. Если муж говорит глупые, ненормальные вещи, не соответствующие здравому смыслу и Писанию, жена не только не должна повиноваться, она должна противостать против него и должна остаться непреклонной, чтобы почтить Господа, и должна говорить ему так же, как Христос говорил сатане, когда он будет называть себя Богом. Я говорю сегодня это ко всем женам, которые услышат, и куда Господь пошлет это слово через аудио- и видеопрограммы. Скажите вашим мужьям, когда они будут говорить вам, что они ваши боги, скажите им, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Скажите ему так, как Христос сказал дьяволу. Это дьявольский голос через ваших мужей, которые хотят быть богами, будучи не вашими богами, потому что они не брали на себя ваши немощи, ваши болезни и ваши грехи и не являлись вашим искупителем. Итак, повторяю, исходя из этих мест Писания, о которых мы сейчас сказали, враги человеку, домашние его, кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня, и кто не берет креста своего и следует за мною, недостоин меня. Поэтому из этого следует, что именно наше правильное отношение к указанной категории людей будет определять, будем мы обладать духом кротости или нет. Невозможно быть учеником Господа или учащимся у Него, если для нас мнение наших друзей, приятелей и наших брачных партнеров становится выше, чем понимание человека, посланного Богом в нашу жизнь передавать нам чистое словесное молоко. Эти три категории не имеют чистого словесного молока. У них суррогат, но у них нет чистого словесного молока. Чистое словесное молоко дается только посланникам Бога. 1 Петра 2:2. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Мы знаем и говорили уже об этом не раз, что словесное молоко – это знание о Боге и о Его спасении, которое мы получаем не путем собственного изучения Слова Божия, а путем ученичества, через признание и слушание конкретного учителя, поставленного для нас Богом. Потому что как ребенок питается молоком матери, это не то, что он вырабатывает сам, а то, что вырабатывает для него кто-то другой. Мать, словесное молоко, повторяю, это не то, что мы читаем. Некоторые считают, возлюбить чистое словесное молоко – это вот читать. Нет, это слушать то, что будет говорить человек, который послан Богом, чтобы истолковать, чтобы ты понял значение вероучения. А посему личное изучение и исследование Писаний никогда и ни в коем случае не исключают и не заменяют чтение Слова Божьего. Однако, чтобы возлюбить чистое словесное молоко, необходимо иметь, как мы видим, достоинство ученика, которое выражается в состоянии новорожденного младенца, в его определенных преимуществах по отношению к остальным людям. У младенца есть преимущество по отношению ко всем людям. Что это за то, что есть у всех людей и нет у младенца? У младенца нет желания быть независимым и свободным в понимании Священного Писания. Это одно из сильнейших обольщений падшего человека, являющееся прямым результатом его гордыни, которая приведет его не в Царство Небесное, а в озеро Огненное. Так как такое желание уже само по себе враждебно, чужеродно и несовместимо с природой Бога и порядком Царства Небесного. Давайте прочтем Откровение 1:1-6. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. Бог дает откровение Сыну, чтобы показать нечто всем нам. И Он, Сын, показал, послав Онное, это откровение, через ангела Своего, рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие, свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего. Блажен читающий один читает, это Иоанн, он читает. Остальные слушают. Блажен тот, кто читает, и блажен тот, кто его слушает. И соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Итак, Иоанн семи церквам, находящимся в Асии. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею. Смотрите, кто нас омывает кровью своею, кто нас возлюбил и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Так что, дорогие сестры, вас делает царями и священниками не ваши мужья, а Иисус Христос, который пролил за вас свою кровь, как и за нас, и омыл вас своей кровью. И, кстати, во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. И те, кто определяют, что оно есть, это говорит о том, что у них закрыто ухо. Итак, если вы обратили внимание, то в начале откровения Небесного Отца были делегированы непосредственно Сыну. Затем Сын Божий делегировал это откровение ангелу, который должен был передать это Иоанну. И только затем уже Иоанн делегировал это откровение семи церквам, а вернее, не самим церквам, а семи служителям. «И ангелу такой-то церкви напиши». Ангелу, ангелос, греческое слово, служителю. Поэтому каждый служитель из этих семи церквей стоял во главе этих ассийских церквей. Но уже для самой церкви, чтобы воспринять эти откровения от представителей пятигранного служения, необходимо возлюбить то, что они передают, как чистое словесное молоко. А это возможно только в одном случае – облечься в достоинство ученика, выраженного в состоянии новорожденного младенца. Ведь посмотрите, это происходит всегда и везде. Как только люди не имеют вот этого состояния, они говорят, а что, у меня нет своей головы? А что, у меня не должно быть собственного мнения? Нет, у тебя есть и твоя голова, и собственное мнение. Только ты берешь, убираешь их в сторону. Если хочешь познать Слово Божие, ты своей головой и своим мнением придешь в ад. Больше никуда. Тебе откроется то, и эта истина тебе откроется так, как ее никто больше не знает. И ты, думая, что ты маршируешь в рай, в конечном итоге увидишь, когда это уже будет поздно, и ничего поправить нельзя, что рай, в который ты маршировал, был адом. И что одежда, в которую ты нарядился, на самом деле пред Богом ничего не было. Вы знаете, Адам нарядился в опоясание из листьев того дерева, откуда поел. И думал, все нормально, пока не встретился с Богом. Но достаточно было только услышать голос Бога. Он пришел в ужас. И Бог говорит, Адам, а что ты спрятался? А он говорит, а я наг. А кто тебе сказал, что ты наг? Не ел ли ты древо познания добра и зла? То есть человек нарушает заповедь и вот одевается в это, и сам для себя он одет, но не для Бога. Ты думаешь, что ты богат, на самом деле ты нищ, наг, слеп и так далее. Поэтому, чтобы обладать состоянием младенца и питаться молоком, необходимо правильно относиться к тем людям, которых Бог послал. Посмотрите, как народ израильский в своем большинстве пренебрег манной и стал искать другую пищу. Почему он пренебрег манну? Потому что он пренебрег Моисея. Свое пренебрежение к хлебу, который дал им Господь с неба, не выразили в том, что назвали его манной. Мы с вами уже говорили, что смысл, заключенный в слове «манна», это на самом деле горький сарказм, выраженный в пренебрежительном тоне. Что это? Вот это так и осталось. Бог специально показал, как народ израильский относился к посланнику Бога, через которого и послал им манну. В силу этого, чтобы достигнуть и принять достоинство ученика в характеристике новорожденного младенца и таким образом облечься в достоинство кротости, нам необходимо рассмотреть, повторяю, главную черту, которая напрочь отсутствует у всех младенцев и присутствует у всех человеков. То есть вот эта самостоятельность, независимость, личный способ толкования. Дело в том, что речь идет о той характеристике, которой нету еще у младенцев, она не развилась. Она есть, но она не развилась, и младенец ей не пользуется. А все люди, уже выйдя из состояния младенчества, пользуются. Это унаследованная характеристика, переданная от первородного греха. И таким первородным грехом, который как вирус – вначале поразил третью часть всего ангельского воинства, затем Адама, после чего, как наследственный ген стал передаваться всем его потомкам, является гордыня, выраженная в зависти. Поэтому зависть – это на самом деле унаследованная черта всеми человеками, и нам необходимо распознать и выкорчивать ее из себя. Потому что зависть будет выражать себя в ненависти, в горечи, в обидах, в нечистой ревности, раздражением, негодованием, яростью. И ко всему прочему будет приписывать свои пороки тем, кому она завидует. А посему нераспознанная и невыкорчеванная в самом себе зависть перепрограммирует нас и трансформирует нас из сосудов милосердия в сосуды гнева, как Каина, на вечную погибель. Зависть, направленная на нас извне, против которой не будет возведено укрепление истины, против которой не будет применен меч истины, выраженный в учении благословения и проклятия, убьет наше тело, как это произошло в случае с Авелем. Очень многие люди умирают. Буквально, когда на них обрушивается клевета, извращение, их тела не выдерживают, они заболевают и они умирают. Из-за того, что они удивляются, возмущаются, плачут, страдают. Как? За что? Почему? То есть, поэтому эта зависть, которая извне, она не убивает самого человека внутреннего, но она убивает внешнего человека и останавливает его развитие в Боге, как произошло с Авелем. Если бы Авель обладал мечом истины, он бы противостал бы. Он мог защититься бы и противостать, и Каин его не смог бы убить. Поэтому дети Божьи, дети дьявола, как мы видим, 1 Иоанна 3:10, узнаются так. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога равный, не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». За то, что Авель был более успешен в отношениях с Богом и более благословен, у Каина активизировалась генетическая программа зависти. Вы знаете, что зависть – это нечто такое, как гниль в костях. То есть противопоставляется гнили в костях. Притча 14.30 говорится: «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль в костях». Поэтому, чтобы избавиться от этой гнили, кость, там вырабатываются стволовые клетки, оттуда все происходит, это крепость нашей веры. Наша вера начинает заражаться гнилью. Если мы сами не поработаем, надо просто стать пред Господом и сказать: «Господи, я ненавижу». Почему у нас появляется недоброжелательство против определенной сестры, определенного брата? Посмотрите, мы начинаем смотреть: «Да хуже он меня». Да уже ваша зависть говорит о том, что он лучше вас, а иначе вы бы не завидовали. «А чего ты одела такое платье, как я?» Ну и что? Ну и что? Пойми, что одно и то же платье на разных женщинах сидит по-разному. На одной оно будет смотреться, на другой оно может не смотреться. Не надо пугаться, что это одно и то же платье. Бог нас оденет однажды всех в белый весон. И если мы будем иметь зависть, то Бог не сможет нас одеть в белый весон, а иначе мы начнем возмущаться. «А чего ты одел его точно так, как и меня? Почему ты платишь ему так?» Хорошо, давайте склоним наши головы, будем молиться, поблагодарим Бога, что Он дает нам возможность открыть свое ухо, делает все для этого. Поблагодарим Его, бросим вызов болезням и немощи, потому что мы болеем, мы слабы, мы немощны, потому что наше ухо закрыто. Я попрошу всех, кто желает, чтобы Господь открыл ваше ухо и облег вас в одеяние кротости, как сам, чтобы вы могли избавиться от страха, от позора, от немощи, от боли, от болезни. Мы ждем вас. Дух Святой будет делать это с покорными, со смиренными. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он готов, может и желает прямо сейчас расторгнуть узы тьмы, обрезать ваше ухо, чтобы вы услышали слово об исцелении, слово о спасении, чтобы Он вывел вас из тьмы, освободил ваше сердце от боли, исцелил вашу рану. И развалины, в которых вы находитесь, создал из них прекрасный храм. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, раненым сердцем, с моим позором, зависимостью от греха, с моими страхами, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели меня, сними мой позор. Я принимаю Твое Слово как семя в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.